В полюсе климатизации творится такая чертовщина, что только одна камера способна принять нечто внятное в оптическом диапазоне, остальные автоматически перешли в инфракрасный режим. В оптике не видно низги, мешает какая-то дрянь, пыль или дым, это ясно. Но какого именно сорта, не понять. Первое, что бросается мне в глаза, улыбающееся лицо Вока. Вот уж не чаял когда-либо вновь увидеть хозяина намерений, тем более улыбающимся. Битва последних дней произойдет здесь и сейчас. Пси-мастер Кровернов в данный момент находится на борту высадочного катера, угнанного нашими майянскими друзьями с Юнгера. Вальдо медленно, подчеркнуто четко выговаривает слова, словно бы лекцию нам читает о вреде табакокурения и полового разврата в условиях пространства. Незнакомый, чужой, принципиально чуждый человеческому восприятию видеоряд рвется в мой несчастный и травмированный мозг с ураганной скоростью. В кадре два таких же конуса цвета оловянной бронзы, какие я видел когда-то на Глокке. Воздух над ними трясется в лихорадке, видимо, конусы раскалены. Примерно раз в секунду с их острых верхушек срывается и уходит в небеса тонкий зеленый луч. Лекция Вальдо тем временем продолжается. Похоже, происходящее на экранах его совершенно не заботит. Благодаря тому, что на вершине нашей компрессорной башни находится мощный комплекс связи, мне удалось установить контакт по закрытому шифрованному каналу с милитумом борта 1. Этим милитумом воины обновления пользоваться не умеют, либо не считают нужным им пользоваться, так или иначе при посадке их пилоты использовали ручное управление. Полюс климатизации расположен недалеко от моря. Видимо, на скалистом обрывистом берегу, потому что плавного перехода суши в море не видно. Зато за конусами-лучеметами то и дело вздымаются гребни громадных волн. Различаются также группы вполне симпатичных растений. На первый взгляд они выбились прямо из прибрежных скал, но присмотревшись, я вижу... Ну ничего себе! На самом деле, на экране колышутся исполинские кустистые водоросли, длиннейшие стебли которых то и дело маячат на обращенном к берегу клокочущем отроге очередной волны. А еще мористие, почти совсем уже сожранные дымкой, возвышаются циклопические колонны, соединенные хрупкими с виду перемычками. Назначение этих сооружений никоим образом из их внешнего вида не следует. Но вид этот принципиально нечеловеческий. Ясно, кроверны наворотили. Камера расширяет полосу захвата. Одновременно с этим детали уменьшаются, скрадываются, зато в кадр попадают новые объекты, находящиеся справа и слева от главной оптической оси. Как высокое должностное лицо, я располагаю кодами доступа к любым бортовым устройствам любых летательных аппаратов Содружества. Таким образом, я могу сейчас, не исходя с места, дистанционно поднять высадочный катер в воздух, вместе с пси-мастером, разумеется, выдернуть его из сверхзащищенного полюса климатизации и доставить прямо сюда, к компрессору 19, что я и намерен сделать. Летающие аппараты кровернов, уродливые борта дремлющих до поры до времени турбоплатформ, свежая посадочная площадка, залитая темно-зеленым, вроде бы бетоном. На ней стоит большая приплюснутая лохань, воздушно-космический катер кровернов. Возле катера в лучистом желтом шаре, парящем над землей, я вижу одинокого кроверна. Это, видимо, охранник. В кои-то веки настоящий живой кроверн. Огромная орда неподвижных термитов под прозрачной пленкой. Несколько меуровиолей, ползущих мимо турбоплатформ. Размяться решили, да? И густой молочно-белый пар, клубящимся по обоим краям кадра. Видимо, тот самый, который полностью ослепил три других камеры наружного наблюдения. Как только катер приземлится у основания компрессорной башни, я прикажу его бортовому милитуму открыть все двери и заблокировать управление. Мы совершаем амортизированный прыжок прямо отсюда, из диспетчерской. Но самое любопытное, это, конечно, не инопланетная техника, а то, что творится внутри катера. Свободная от планетолета часть грузовой палубы представляет собой скопление тошнотворной жуткой плоти, свита пси-мастера, состоящая из таких же точно отвратных существ, какие наше отделение повстречало в аварийном контуре копий Даунинга. Их не меньше дюжины, а возможно и больше. Они пребывают в полнейшей неподвижности, прилепившись четырьмя своими массивными тумбообразными конечностями к потолку, служащему, разумеется, и полом пассажирской палубы заодно. Их бахромчатые купола вывернуты наизнанку и свешиваются вниз, обнажая омерзительные складчатые тела сухопутных медузомоллюсков, или как их еще назвать. А на пассажирской палубе, судя по всему, идет оживленная светская беседа, оживленная, по крайней мере, по понятиям воинов обновления. Жбаланки сидит, прикрыв глаза и откинувшись на спинку кресла, на руках он держит в укупце кин, мою Северину. Северина вдумчиво рассматривает бусы на щеке у жбаланки. Ну, хоть не плачет, солнышко мое. Крошка одета в ладный детский гермокостюмчик, один из трех, которые мы в свое время прихватили про запас на борту Даяны. Мудрые воины обновления тоже не забыли про них, когда сматывались с юнгера. Люди Ешкина вообще проявили чудеса предусмотрительности. На случай непредвиденной аварии они защитили не только драгоценную вукупцы кин, но и сами разобрали аварийный комплект легких гермокостюмов, находившийся на борту высадочного катера. Так что, даже если бы катер при посадке получил пару-тройку пробоин, им удалось бы избежать отравления летучими цианидами атмосферы Виндхайма. И тогда отряд обновления погиб бы не от отравления, а от множественных телесных повреждений. Шутка, шутка. Итак, жбаланки держит Северину на руках и неспешно проговаривает вслух фразы на сакральном языке Ешкина, которые не в состоянии перевести даже наши милитумы. Вряд ли этот язык понимает и псимастер. Общение с ним наверняка ведется на телепатическом уровне. Видимо, жбаланки пребывает в одном из многочисленных фазисов транса, а вслух проговаривает обращенные к псимастеру фразы непроизвольно, как некоторые ветераны выкрикивают во сне «Скорее, скорее в катер!» или «Патрона давай, пёсе, кровь!». Остальные воины обновления чинно сидят на корточках у ног жбаланки и ритмично кивают. Трудно решить, содержится ли в этом кивании какой-то смысл, существенный для энергетической поддержки переговоров с псимастером. Или это пустая формальность векового ритуала? Псимастера я узнаю сразу. Но вид его настолько несуразен и дик, что до последнего мгновения мне не хочется концентрировать внимание на этом порождении далекой чуждой бездны. И верить очевидному мне тоже очень не хочется. Два белых прямоходячих динозавра, похоже, пришлись ко двору. Дары, подбор которых представлялся мне верхом наивности, пусть мудрых, но, мягко скажем, несовременных воинов обновления, с богом забытого Ешкина, псимастером не отвергнуты. И более того, в соответствии с неким загадочным этикетом, дары эти потребляемы прямо на глазах дарителей. Свежесодранная шкура одного динозавра наброшена псимастером на плечи, или, точнее, на тот кобрин-воротник, который окружает его голову. Кровавые останки ободранного бедолаги тоже в кадре. А над вторым динозавром псимастер трудится вот прямо сейчас. В одной конечности он сжимает нечто вроде небольшой циркулярной пилы на изогнутой рукояти, другой крепко держит трепыхающегося динозавра за холку. Пила визжит, динозавр тоже. Вок не солгал. Я уже встречался с ним, ошибки быть не может. Тот же металлизированный скафандр с наплывами, та же масть расцветка и расположение крапинок, задумчивое и высокомерное, с позволения сказать, лицо. Но главным аргументом является, конечно же, отметина от моей неразорвавшейся пули. В том самом месте, где металлизация заканчивается, и скафандр превращается в полупрозрачное желе, облегающее его нелишенное монструозной грации тело. Темное пятно в асимметричном звездообразном углублении на фоне нежно-песчаной кожи. Справа, именно там, куда отправилась пуля из моей сьюздали в пещере над разрушенным кессоном аварийного контура. Когда понимаешь, что твое имя — судьба, под ногами разверзается пропасть. Я мог убить псимастера. Даже после того, как не сработавшая в полную мощь пуля швырнула его в мутную водицу под моими ногами. Хватило бы 2-3 выпущенных наугад гранат из тандера. Кроверны живучи, но они тоже уязвимы, тоже смертны. Если Эверт Вальдо прав насчет уникальной специализации псимастера, в тот день война закончилась бы. У меня в голове это просто не помещается. Трудно вообразить, что тогда под моим пальцем была самая большая красная кнопка. У маленьких мальчиков маленькие проблемы, у больших мальчиков большие проблемы. У горстки штурмовых пехотинцев, которые взялись в одиночку выиграть войну, проблемы любые, вплоть до летального исхода. Карлскрона и Рахими тревогу вовремя не подняли, впрочем, и не могли. Патрульный сквад из трех турбоплатформ, который шел на предельно малой высоте между сопками, был замечен нашими радарами лишь на катастрофически близкой дистанции в считанные километры. Видать, расстрелянные нами стрекошвейки в последние мгновения все-таки успели связаться со своими товарищами. Засекли нас турбоплатформы или нет? Прятаться или бежать? Куда бежать? Как прятаться? Чтобы заметить нас внутри диспетчерской, надо специально приглядываться. Зависнуть буквально на расстоянии вытянутой руки от бронепластикового переплета и вынюхивать, вымерять, прислушиваться. Потому что пленочные экраны, потому что стелс-технологии, потому что притаившийся внутри помещения пехотинец – объект в высшей степени неконтрастный.